Радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире в студии Олег Обухов. Здравствуйте. Последние сводки о ситуации с коронавирусом были даны сегодня на оперативном совещании, которое провел президент России Владимир Путин. Говорили о недопущении ошибок и о том, что, возможно, понадобится помощь военных медиков. Я передаю слово моему коллеге Алексею Красильникову. Леша, привет.
Да, Олег, спасибо большое. Приветствую тебя, приветствую наших слушателей, а также приветствую руководителя Центра развития региональной политики Илья Гращенкова, который у нас на телефонной связи. Илья Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Илья Александрович, давайте вот как раз сразу с тех моментов, которые обозначил Олег, коллегам Олег Обухов. Это действительно прозвучало очень как значимые моменты во время вот этого совещания, на которые хотелось бы обратить внимание чуть подробнее. Во-первых, вот эта ситуация относительно того, что преступной халатностью будут называть недоработку чиновников. В разных СМИ разные вещи называют, например, там где-то ошибки, недоработки. Вот этот момент, насколько можно действительно рассматривать именно в таком направлении, учитывая, что ситуация неординарная, ситуация беспрецедентная, и тут я не хочу никаких чиновников защищать, но какие-то меры действительно могут быть, ну, изначально задуманными, а реализоваться могут с ошибками.
Ну, я думаю, что действительно неспроста, потому что, во-первых, сегодня очень многие пытаются, ну, выстроить какие-то схемы, как в привычное время, да, с небольшой коррупционной составляющей, да, если что-то надо закупить, там, закупить у каких-то своих поставщиков, если надо что-то построить, опять же, привлечь свои фирмы строительные и так далее, вот, а по факту оказывается, что все затягивается, срок не исполняется, вот, ну и в очередной раз чиновникам ближе собственный карман, чем, как бы, реальная борьба с вирусом, на который, собственно, они, ну, по крайней мере, в регионах многие могут сейчас не обращать внимания, когда у вас там 5-6 заболевших на всю территорию, а есть бюджет, который можно, да, освоить под, так сказать, видом борьбы с будущим нашествием коронавируса. Вот, это очень такая заманчивая. Я думаю, что это такое предостережение, да, региональным чиновникам, что спрашивать будут по полной. И, ну, вообще, как бы, да, то есть президент как бы намекает, что ситуация такая, что глаза никто не призакроет в случае чего. Да, то есть репрессивные функции государства по отношению к, так сказать, тому, зачем они поставлены надзирать, будут, так сказать, с удвоенной силой, да, использоваться. Вот. Но я думаю, что это немножко вдохновило и перетряхнуло некоторых особо ретивых, потому что, ну, вы, наверное, сами без меня знаете, что проблемы есть не только с, как бы, там, какими-то глобальными стройками и функционированием медучреждений, там, простыми масками даже, да, вот.
Илья Александрович, а скажите, пожалуйста, как полагаете, вообще вот эта ситуация, которая разворачивается, пандемия, жесткие меры принимаются, президент об этом говорит каждую неделю. Вы думаете, губернаторам, мэрам, чиновникам поменьше рангом нужно какое-то дополнительное еще предупреждение? Или здесь такая ситуация, что лучше лишний раз пальцем-то погрозить, а то и не пальцем, кстати?
Ну, да, потому что, на самом деле, ну, президент раз в неделю, конечно, выступает. Но, во-первых, я бы не сказал, что как бы Путин тоже является таким неким острием, да, проблемы. То есть он скорее констатирует каждый раз то, что, в принципе, и так, ну, мы можем подчеркнуть из новостей, телеграм-каналов. Да, то есть мы сами следим, сами можем сделать прогноз. Да, ну, видно, например, что экспонент растет, да, что как бы заболевших все больше, что да, просто так не обойтись, там, не знаю, еще недели карантина, да, ее надо продлять. Вот. Но чиновники, которые, например, не в Москве, да, там, не знаю, в Сибири, на Дальнем Востоке, они могут это трактовать все-таки как такую некую страшилку, да, при том, что, поскольку, говорю еще раз, в бюджете же не было заложено средств на борьбу с коронавирусом на начало года. А сейчас как бы открыли такую кубышку, что вот как бы можете на свой страх и риск, так сказать, принимать какие-то меры. Вот. Ну и какие, да? То есть, с одной стороны, все бросились, к примеру, Москвы что-то там ужесточать и демонстрировать, что они очень такие вот мобильные воспринимают, значит, близко к сердцу то, что Собянин делает. А с другой стороны, стали быстро реализовывать какие-то закупки по вот этому, да, договору, что теперь можно у единого поставщика быстренько закупить там масок, халатов. Кто что построить может, какие-то там временные вот эти, да, госпитальные боксы и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что погрозить им, конечно, надо. И действительно, может быть, не только погрозить, как вы сказали, но и закончить тем, что пару-то уголовных дел как-нибудь заведут.
Илья Александрович, другой момент, который очень многих беспокоил, на уровне пока поговорить. Но президент озвучил, значит, внимание на это обращали. Относительно военных Минобороны, которые могут быть привлечены к борьбе с коронавирусом, потому что об успехах, о деятельности в Италии, например, в Сербии говорится много. И возникает вопрос, почему не в России, почему не в Москве, где наиболее сложная ситуация? У вас здесь какой взгляд? Это для того, чтобы укрепить международные отношения, где можно действительно этим воспользоваться? Или тут действительно такой вот был, ну, просчет, недоработка, потому что в той же в Италии ситуация была намного опаснее, чем в России. Вот сейчас, наверное, когда чуть-чуть стали догонять, можно уже и повозвращать. Или нет? Что считаете?
Ну, мне, честно говоря, кажется, что вообще к помощи армии нужно было прибегнуть в самом начале, потому что я как раз не сторонник всех этих, как бы, в обход государства мер, там, режимов самоизоляции. Мне кажется, что в соответствии с Конституцией, если есть чрезвычайное положение, которое должны обслуживать как раз армия, да, и обслуживать как? Ну, как во Франции. Там в города ввели войска, и действительно, как бы, они следят за соблюдением порядка, и они же, в случае чего, как раз разворачивают дополнительные средства медицинской защиты. То есть вот эти лазареты, госпитали, куда в случае чего можно будет людей направить. И странно, что вот у нас это как-то звучит почти как угроза, если честно, что вот, а вы что, хотите, чтобы армию ввели, да? То есть все так боятся, что как будто это какая-то вражеская армия там приедет там на танках, да, вот, и всех намотает на гусеницы. Но мне кажется, что вот это наша армия, да, условно говоря, рабоче-крестьянская, в которой каждый служил, и каждый, да, так сказать, должен воспринимать именно как более близкий к людям элемент, чем вот Росгвардия там или какие-то другие спецподразделения, которые занимаются, да, защитой порядка. Вот. И в медицине то же самое, да, то есть если мэрия Москвы говорит, что не справляется, московский комплекс, да, на пределе работает, хотя всего 5000 заболевших, то есть для 15 миллионов Москвы это, ну, не такая большая сумма. Но действительно надо развернуть тогда, не знаю, там... Кстати, даже не палаточные госпитали. Я вот себя в канале Телеграм писал, что в Москве 60 закрытых больниц. Из них, наверное, 20 – это нормальные здания, да, то есть их даже не нужно восстанавливать. Ну, почистить, там, я не знаю, это гораздо быстрее, чем строить в коммунарке вот этот новый инфекционный комплекс. И в них же можно было бы при помощи там армии и армейских медиков развернуть вот эти дополнительные койко-места, чтобы хотя бы не было того, чем нас пугают, что вот люди с пневмонией там лежат в коридорах, и никто не помогает, потому что физически их некуда деть, физически некому заниматься.
Илья Александрович, тогда давайте такой момент относительно всяких страшилок, пугалок и прочего. Вот те самые пропуски, спецпропуски, которые начинают выдаваться с этой недели, и сразу возникли технические моменты, потому что на сайт действительно сложно зайти. Он практически постоянно, ну, не то чтобы в нерабочем состоянии, но вот это вот число посетителей превышено, там технические ошибки возникают. Власти заявляют московские о том, что есть атака ботов. Есть также предупреждение относительно того, что за подделку будет еще уголовная статья до 3 лет. Хотелось бы вот этот момент у вас уточнить. Насколько видите его серьезным? Насколько Москва готова, не готова к выдаче этих спецпропусков? Москва, я имею в виду не сам город, а вот эта вся система, которая существует, условно-логистическая, электронно-логистическая даже система по подготовке. И да, вот эта атака ботов, DDoS-атака, которую источку нее не проверить, потому что, мне кажется, вот узнать бы, кто заказчик, много интересного можно было о разных людях сказать.
Ну, первое, да, я считаю, что абсолютно не готово. Собственно, этим и объясняется вот эта утечка, что хотели еще там 2 недели назад их водить, но тогда не подготовились. Очевидно, что и сейчас не готовы. Вот, и фактически вот этот QR-код – это такая просто сайт-заглушка. То, что вы все видели, что можно получить хоть в Нижнем Новгороде, хоть в Москве этот пропуск, вводя абсолютно какие-то рандомные данные, не совпадающие там ни с паспортом, ничем. Вот. Ну и как правильно тут замечают некоторые, так сказать, сторонники мэрии, что как бы все направлено не для достижения какой-то реальной цели перемещения, да, следить, а это чисто такое психологическое воздействие на людей, что, ну, вот, что они слишком там уж разгулялись, вот, а введение хотя бы такого номинального вот этого QR-кода позволит вернуться к ситуации вот первых дней карантина, когда народ как-то по домам и сидел. Вот. Значит, а что касается вот, сроков за подделку и прочее, вот, мне кажется, что это тоже такие, как сказать, когда мэрия не может справиться с, так сказать, реальной стороной вопроса, она старается припугнуть в очередной раз, то есть включить такой репрессивный аппарат, что вот будете, так сказать, шалить, будете там заниматься там, подделкой самоуправством, да, на это будет очень жесткий административный ответ, да, вплоть до лишения свободы. Если помните, там вначале тоже пугали, что людей, которые будут сбегать с карантина, будут сажать на 5 лет. Вот. И тогда все говорили, что, ну, как, что это срок, приравненный практически там, к терроризму. Да, и почему нужно их уравнивать. Вот. И то же самое. Выяснилось, что все это целезапугивание. То есть, в принципе, ну, очевидно, что государство воспринимает граждан как ребенка, такого инфанта-рибель, которого нужно, значит, вот, шашлыков прогнать, вот, домой загнать и желательно, значит, запугивать всеми средствами, чтобы он дома сидел. Ну, с другой стороны, все-таки Москва – это столица, тут достаточно много здравомыслящих людей. Вот. По поводу вот этой нерабочей системы, ну, достаточно много специалистов в области IT-технологий высказывались о том, что, к сожалению, вот, весь софт мэрии – это сделанная на коленке совершенно непрофессионально как бы система. Во-первых, она данные передает открыто, то есть все, кто регистрируется, рискуют, что их данные попадут в открытый доступ, их там на рынке будут продавать на дисках через месяц. Ну и вообще, как бы, видите, фактически она не реализует никакую систему надзора, такую заявительно-пропагандистскую цель преследует. Поэтому я думаю, что еще недельку проживем, посмотрим, может, отменится все-таки этот глупый эксперимент.
Буквально на полминуточки хотел вас прервать, рассказать, напомнить, что действительно компетентную информацию нужно сейчас только воспринимать, слушать только авторитетные данные. Со своей стороны, и не боясь нисколько завысить, так сказать, мнение, могу порекомендовать радиоспутник.ру, сайт самой цитируемой радиостанции России, и в телеграм-канал еще «Радиоспутник» тоже рекомендую подписаться. Только проверенная информация с компетентными специалистами, с авторитетными данными и там где-то уместно еще немножечко с юморочком.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. По телефону на связи со студией «Радио Спутник» Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики. Илья Александрович, в продолжение, как сказать, мер, в продолжение вот этих новых условий есть ситуация, история, я даже не знаю, она такая достаточно любопытная и в философском, и в повседневном смысле слова, потому что издатели просят книги добавить в перечень товаров первой необходимости. Причем бумажные книги там указывают, что продажи падают, и действительно, это факт. Люди, пусть и ходят, как вы упомянули, на шашлыки, кто-то на великах катается, но в магазины, в книжные ходят все-таки поменьше. Книги, на ваш взгляд, это товар первой необходимости, бумажные книги. Вы как вообще относитесь к цифре, к тому, что, как это называется-то, ну, цифровая вещь, в общем, убила аналоговую, убивает потихоньку?
Ну, знаете, я, кстати, наверное, не соглашусь, потому что, ну, опять, да, это взгляд такой, если говорить среди людей, там, гаджетоманов, да, кто там давно книжку не брал в руки, то да, есть ощущение, что все это уже давно ушло. Но вот я буквально вчера был у своей мамы, которая как раз мне сказала, что говорит, я, говорит, что-то уже тут с ума схожу, говорит, все книжные закрыты, говорит, я уже там по 10-му разу перечитываю какие-то, которые вот успела купить. Я говорю, ну закажи на там на где-нибудь в интернет-магазине, тебе доставят. Она говорит, ой, действительно. Вот. То есть для людей, как бы все-таки привыкших, так сказать, хотя у нее есть вот эта читалка, да, но не так часто она ее любит обновлять. А вот действительно бумажные книги, возможность выбрать, кстати, да, какую-то, вот, это вот такой очень важный элемент. Я думаю, что он действительно для людей, ну, все-таки, назовем так, да, старшего возраста, это действительно товар первой необходимости, потому что, ну, в изоляции либо телевизор смотреть, либо читать. Вот, и, к сожалению, многие, кто сейчас смотрит телевизор, просто он их доводит до паники сердечного приступа, потому что вот это как раз политика государства запугать так, чтобы все дома сидели, она перегружается, да, и мозг, если смотреть, не знаю, по 10 часов в день. Вот, так что, может быть, это и действительно поддержит, с одной стороны, и отрасль издательскую, которая без того, очевидно, падает, да, в свете того, что на гаджеты переходят. А с другой стороны, конечно, поможет вот этим людям в изоляции провести время там не только с пользой, но и вообще как-то абстрагироваться от этого всего ужаса, который якобы творится за окном.
Илья Александрович, а не будет это, вот я такой пример люблю всегда, максимально утрированный приводить, не будет это поддержкой производителей и установщиков бычьего пузыря на окна, вместо того, чтобы сказать, ребят, вот нормальные современные стекла, стеклопакеты и прочие современные прибамбасы. Нет, давайте поддержим еще и бычий пузырь. Потому что есть книги, факт, есть электронные книги, факт. Вы, кстати, упомянули еще для людей старшего возраста. Аудиокниги ж прекрасная вещь совершенно.
Ну да, но с другой стороны, вообще это такой, знаете, извечный, вот, ну не извечный, а философский, простите, на вопрос. На самом деле мы в некотором роде, перейдя к вот этой электронной системе чтения, сделали некий шаг назад в том плане, что вот галактика Гутенберга, да, такое понятие из теории коммуникации, когда книга, именно вот ее формат, да, то, что ты ее разворачиваешь и видишь как бы две страницы, был некий прогрессивный формат по отношению к более старому свитковому, да, то есть когда вот читали свитками сверху звонится. И вот мы сегодня вернулись опять к свитковому, да, то есть когда прокручиваешь вот эти телефонные сообщения, вот, оно в корне меняет саму систему восприятия. Поэтому здесь можно спорить на самом деле. То есть с философской точки зрения это откат назад, и все-таки печатные книги и книги, и журналы должны сохраняться именно с точки зрения вот этого самой системы восприятия. То есть, да, систему можно дублировать, можно ее там время от времени подменять электронными, но это не бычий пузырь. То есть, на самом деле, это более как бы прогрессивный именно вид считывания информации. Вот. И когда появятся, наконец, электронные книги, которые, может быть, вот будут не скроллинговые, а полностью, да, заменять реальную такую книгу, то есть, может, будут развернуть, действительно, двух сторон спокойно читать, вот тогда, может быть, действительно, как бы эта электрификация, она будет иметь вот под собой именно такое обоснование, потому что сейчас вот, ну, не совсем я согласен с тем, что книга уходит.
Хорошо, давайте тогда буквально парой слов о том, что никогда не дремлет, о том, что всегда находится на самом современном уровне. Увы, это мошеннические схемы. Благо, и в Сбербанке предупреждают о том, что новые схемы по-новому будут нас обманывать. Есть еще вот эта очень забавная штученция, что штрафы, которые присылаются, рассылаются там по телефонам за якобы нарушение карантина, вот те люди, которые занимаются такой рассылкой, попадут, ну, как минимум, тоже под санкции, пока их просто блокируют. А вообще, хотелось бы уже в конце концов, я не знаю, можно ли тут точку над «и» расставить, но вот этот момент, если почитать эти новые, в кавычках, схемы мошенничества, все по-прежнему просто меняется слово там. Либо киберпространство, либо личные данные, либо банковские карты, теперь вот коронавирус. Вот процесс кибер... как это сказать, наверное, грамотности, процесс увеличения этой самой киберграмотности, он как-нибудь в сейчасшних условиях немножечко может ускориться, люди сидят дома, может быть, есть возможность как-то еще самообразоваться, опять же, можно направить, можно какие-нибудь программки такие образовательные сбросить. Научимся вот отличать мошенников от реальных банковских полезных услуг.
Ну да, есть такое понятие, вот вы почти правильно сказали, цифровая гигиена сейчас, да, вот такое есть
направление. Да-да-да, отлично, да-да-да, вы прям напомнили это словосочетание.
Да-да-да, цифровая гигиена, да, действительно, ей как-то много сейчас внимания уделяют, и я бы хотел отметить, что многими политическими силами, ну, вот еще до наступления жесткого карантина говорил, и многие хотели как раз продвигать вот эту цифровую гигиену в массы, потому что она касается не только мошеннических схем, но и в принципе вот этих всех фейков, да, там рассылаемых и так далее. У нас люди вот все-таки привыкли слишком доверять любой информации, и очень как бы низкий уровень критической оценки, да, и проверки он проходит. Вот. Ну, а что касается непосредственно вот этого штрафов, ну, тут тоже вопрос почти философский, что как бы вообще все эти штрафы за нарушение режима самоизоляции не оказались в кавычках мошеннической схемой. Потому что мы помним, что в Татарстане штрафовали людей, штрафовали, а потом суд постановил, что, в общем-то, все это незаконно, и штрафы эти не состоялись. Поэтому мне кажется, что, в принципе, пока, наверное, не надо торопиться, бежать их оплачивать, что, может быть, они все-таки тоже носят более такой пропагандистский характер, и все-таки людей не будут, ну, не знаю, в большом количестве реально штрафовать. Все закончится разъяснительными беседами и просто вот как бы с самим страхом, да, возможности наказания. Потому что мне кажется, что вот это соглашение между мэрией и МВД, по которому, собственно, и происходит процесс штрафа, ну, сам процесс передачи полномочий законен. А вот по какой статье, тут у юристов очень много вопросов. Я видел, что как раз тоже политические партии стали составлять такие памятки на случай задержания, где очень доходчиво объясняют, что ограничить ваши конституционные права вне режима ЧП, в общем-то, незаконно. Поэтому еще посмотрим, насколько, так сказать, чем это все дело закончится. То есть я понимаю, что у мэрии есть задача, да, удержать людей на карантине, но все-таки хотелось бы, чтобы при этом мы не отказывались от законов в пользу, так сказать, сообщений в телеграм-каналах и на сайте mos.ru. Все-таки есть федеральные законы, а не вот эти сообщения от мэрии, которые порой очень часто меняются.
А как здесь тогда быть? Все-таки мы вот раз за разом возвращаемся к той ситуации, что с одной стороны какие-то слова, психологическое воздействие, а с другой стороны шашлыки. Шашлыки все еще можно упоминать как, не знаю, может быть, как не вполне реальный, но некий такой образ вот этого вот непослушания. И опять же, я тоже смотрю в окно, я смотрю на это Варшавское шоссе, я просто из домашней студии работаю, тоже по удаленочке. И Варшавское шоссе как бы машин-то меньше не содержит, все по-прежнему едут. Может быть, в этом смысле настало время действительно каких-то уже и карателей мер. Вы чуть выше упоминали такие возможные меры в отношении чиновников, которых бы это вот приструнило. В отношении людей. Вы вот упомянули, что и штрафы в Татарстане можно было протестовать в суде. Вот и в такой ситуации, может быть, действительно пока что-то радикально не произойдет, человек-то и не прислушается. А темпы прироста больных, они как бы меньше, чем в других странах на данную стадию развития эпидемии. То есть, когда было 15-20 тысяч человек, но все равно те самые 16-18%, которые почитала Голикова. Но это серьезные цифры.
Да, нет, я просто за законность. На мой взгляд, если говорю, вот есть только один законный способ. Это режим чрезвычайного положения. Uh-huh. Да, он как бы еще может быть более жесткий, да, там в город вводится армия. И как в 93-м году генерал Кругляков занял кабинет Лужкова, так и сейчас бы кабинет Собянина занял какой-нибудь генерал. Вот. Но я не вижу в этом ничего страшного, потому что вот как раз якобы мягкому режиму самоизоляции, который на поверку оказывается в общем, не таким уж и мягким, он оказывается, в общем-то, тем же ЧП, только с какими-то вот этими обходными схемами правоприменения. Вот если бы был ЧП, то, я думаю, все бы были в равных правах. Как вы правильно заметили, не ездили бы машины по Варшавскому шоссе, потому что вот в этом режиме самоизоляции вдруг выясняется, что кто-то в правах поражен, а кто-то нет. Да, что вот охранники, магазины, курьеры, чиновники и все тем, кому как бы надо, они могут работать и перемещаться. А остальные должны быть в неком там, цифровом пространстве QR-кода. На мой взгляд, это как бы, во-первых, нечестно, а во-вторых, непонятно, откуда вот эта регуляторная среда берется. Мне не нравится, что это все происходит в голове чиновников мэрии, которые, так сказать, сами что-то придумывают и потом это пытаются узаконить вот какими-то кривыми схемами, подменяющими собой государство.
Получится где-нибудь, у нас две минутки остаются, я прошу прощения, что перебил вас, получится вот этот момент, этот баланс между запретом и рекомендацией как-то наладить? Потому что вот вы в адрес чиновников мэрии высказываете, я слежу за тем, что происходит в Соединенных Штатах, в Германии, там тоже абсолютно никто ничего не понимает, там запреты в Соединенных Штатах, в стране, которая на первом месте по заболевшим и умирающим, увы, только на прошлой неделе стали вводиться. В некоторых штатах, опять же, в отдельных, например, во Флориде, в Сиэтле, это штат Вашингтон. Это уже после того, как начались очень страшные цифры появляться, после этого губернаторы все сказали, ребят, наверное, все-таки посидите вы дома. В рекомендательном, опять же, характере.
Действительно, это такой вопрос тоже как бы личный, как вы боретесь, да, там, за сохранение жизни. Потому что пока что, кстати, даже по меркам США, все-таки это еще там все равно не порог эпидемии, да, там нету 15%, да, это пока там в лучшем случае пандемия, но и то не дотягивающая. Uh-huh. Поэтому, конечно, да, то есть все-таки исходя, опять-таки, из законных требований, пока нет этих порогов, власти тоже не имеют права, да, так сказать, и они этой буквы следуют. А у нас, поскольку как бы на закон всегда смотрят попроще, да, пытаются вот этот вот поражение в правах списать как раз на то, что все-таки это ради вас, это для вашей же безопасности. Я не против Просто я еще раз говорю про то, что это можно делать законными методами, а не вот это вот, делая как бы, значит, метагосударство с какими-то вот обходными маневрами. Есть конституция, когда, есть реальный закон, у них все
прописано. Когда правила начинают меняться уже по ходу игры, не всегда, конечно, это красиво выглядит. Илья Александрович, вам спасибо огромное за комментарий. Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики, поделился своими мыслями относительно некоторых из ключевых историй дня. Ну, наверное, главное, да, действительно, это чтобы хочется пожелать, хочется понадеяться, что чиновники будут справляться с теми вызовами, которые появляются сейчас, будут справляться с ними компетентно, современно и своевременно.